Сейчас я дам комментарии по учению Шатчакра-йоги на основе текста Кауладжняна Нирная, текста святого Матиндранатха. Практика осознавания всегда связана с пранами и распознаванием элементов в теле. Йогин, знающий работу своих пяти элементов и умеющих их гармонизировать и управлять ими, подобен человеку, получившему доступ к управлению машиной своего тела. И наоборот, человек, не знающий, как управлять пятью элементами, находится в замешательстве. Даже какие-то самые простые вещи приводят его большое замешательство, поскольку он не понимает, как же функционирует его собственное тело, состоящее из пяти элементов. Как вы знаете, у нас есть элемент земли, и он связан с Муладхарой чакрой в копчике. Элемент земли – это то, из чего состоит наш проявленный мир. Его еще называют Пхурлока. Есть также элемент воды. Элемент воды – это уже действие астрального мира, пхуварлоки, который связан с половыми органами. Элемент огня, его область также, область действия – тонкий мир, астральный мир. В теле он локализуется в пупке, его область действия – сварлока. Сварга. Связанный это уровень примерно богов мира страстей. Элемент воздух, также его действие это распространяется на астральный мир. Локализованный в теле он сердце, область его действия Махарлока. Вода, огонь, воздух, все они связаны с тонким астральным миром. В частности, элемент воздух используется при магических ритуалах. Он наделяет силой благословений магические предметы. Можно сказать, что элемент воздух является энергоинформационным носителем. Вот, если кто интересовался разными шаманскими практиками, то часто говорят, что шаманы, колдуны наговаривают на воду. Вода может быть энергоинформационным носителем и воздух. А воздух дуют на зерна, на предметы, читая мантры или делая визуализации, чтобы наделить их силой благословения. Наконец, элемент пространства, связанный с горлом и джаналокой. Элемент пространства действует в каузальном мире. Поэтому, когда вы раскрываете элемент пространства, у вас уходит привязанность к проявленному миру, к астральному миру. Вы созерцаете настолько глобальное сознание, что все остальное для вас не очень интересно. Поэтому говорят, что когда человек выходит на уровень элемента пространства, вишудха чакры, его мировоззрение меняется. Наконец, есть также элемент сознания. Это шестой элемент, который обычно не упоминают часто. Его еще называют великий элемент, маха-таттва. И элемент сознания тоже связан с каузальным миром. Он локализуется в аджны чакре. Тот, кто сосредотачивается на аджны чакре, его сознание обладает способностью огромной волей материализовывать явления, управлять событиями, менять кармическое видение себя и других. Поскольку его тонкая прана очень активно излучается из области аджны чакры. Некоторые считают, что на физическом уровне это происходит из-за того, что шишковидная железа излучает гормон мелатонин, обладающий очень сильной волновой структурой. Но с точки зрения теории йоги, это действие махататвы, великого элемента. Наконец, макушка связана с сатья-локой и абсолютной пустотой. Эти элементы меняются в течение времени. Например, утром с 6 до 7 утра, когда вы просыпаетесь, то есть с 6 часов рассвета до 7 утра, до восхода, действует элемент пространства. В это время, если у вас нет тамаса, будут особенно благоприятные практики с элементом пространства. Махашанти, санкальпа пространства, интеграция с небом. Элемент ветра действует от полудня до заката. Он связан с большей деятельностью. Элемент огня активен с восхода до середины утра. Постепенно в теле начинают двигаться энергии элемента огня, и они примерно до утра разворачиваются. Элемент воды действует от заката до звезд. Говорят, что во время сумерек усиливается влияние богов, духов и демонов. Это связано с тем, что наступает прилив воды, и астральный мир сильнее воздействует на человеческое сознание. Элемент земли действует от середины утра до полудня. Также наши элементы еще зависят от наших карм и от состояния сознания, разумеется, от того, какой мы практикой занимаемся. Когда мы выполняем шатчакра-йогу, мы можем произвольно усиливать одни элементы, а другие, как бы их действие дезактивировать. Текст Джняна Каола Нирная описывает способы медитации на чакрах и результаты от сосредоточения на чакрах. Посредством выполнения садханы и медитации на первой чакре обретается сила йогинь, обладание восемью главными и остальными малыми ситхами. В этом нет никаких сомнений. Посредством пуджи и дхьяны на второй чакре обретается сила всепривлекательности и дар предвидения, способность разрушать вещи на расстоянии и сила подчинять других. Сила все привлекательности прабхава ситхи, связанные с элементом воды. Человек, который может использовать вторую чакру, может силой своей праны оказывать большое влияние на других людей. Он понимает символический язык дакинь, имеет множество пророческих сновидений, связанных с дакинями или гневными божествами. Он знает тайнами управления и накопления нектара, который сочится в его теле. Тот, кто регулярно выполняет практику третьей великой чакры, тот способен без труда проникать в другие тела и может видеть будущее. Манипура чакра связана с астральным телом и астральными путешествиями. Если вы, к примеру, сосредотачивались в течение дня на манипура чакре, а затем выполняли интеграцию, а затем засыпаете, интегрируясь с манипура чакрой, так что элемент огня примерно распространяется по всему телу, вызывая покалывание, то когда вы засыпаете, у вас может быть целая ночь осознанных тонких выходов тонкого тела и осознанных сновидений. Считается, что полный контроль манипура чакры дает большое познание мира барда, астрального мира. Также познание манипура чакры дает совершенное знание закона кармы. Йогин понимает, как частицы света преобразуются в материю, и как сознание создает эти частицы света своими движениями души, поскольку элемент огня связан с танматрой образов света. Такой йогин может четко понимать все причины и следствия, которые создаются в этом мире, к чему ведут накопление заслуг, пожертвования, пороки и злодеяния. Все он понимает, как разворачивается в этом мире. Четвертая чакра – это чудесный податель умиротворения, наслаждения и освобождения. Если тот, кто поклоняется этой чакре, использует ее медитативный образ, он становится способен мгновенно парализовывать одним жестом. Он может стать невидимым и проникает в смысл любой речи. Анахата чакра связана с контролем ветра. Контроль ветра наделяет йогина различными магическими способностями. К примеру, парализовывать умы других силой ветра, предотвращать их вредоносное намерение, менять им сознание, делать перенос сознания, останавливать их волю. Тот, кто медитирует и выполняет садхану в пятой великой чакре, тот говорит как риши, движется как ветер и парализует своей речью. Вообще концентрация на анахата чакре дает также сиддхи, связанные с элементом ветра. Когда йогин много выполняет концентрацию на анахата чакре, он может вызывать очень сильный восходящий столб ветра, который, распространяясь от груди, неудержимо поднимается к макушке и тянет йогина вверх. Если этот столб ветра усиливать, тело может становиться очень легким. И тогда, используя этот столб, йогин может облегчать свое тело, к примеру, ходить по бумаге, а если еще более, ходить по воде или выполнять левитацию. Ван Липин описывает, как его учитель медитировал в воздухе, сидя в позе лотоса. И он увидел, что он левитирует в позе лотоса, используя столб восходящей энергии ветра. Это был не его учитель, это был друг его учителя. Он описывает это в своей автобиографии. И он, когда решил подшутить над ним, сконцентрировавшись, он убрал под ним столб восходящего ветра. Поэтому этот йогин упал на пятую точку. Эта левитация была достигнута за счет восходящей энергии ветра. Сначала такой йогин переживает восходящий ветер в снах и может летать много в тонком теле. Он чувствует тонкую прану ветра и как бы ложится на нее и позволяет ей просто нести себя. И у него возникает сновидение, к примеру, где он быстро бегает, скользит на коньках, просто летает. Затем это ощущение понемногу переходит в физическое тело, на некоторое время давая ощущение легкости тела. И сначала йогин может делать просто тело легким на некоторое время, идти не проваливаясь по мягкому снегу и так далее. А если он будет это увеличивать, он может сделать тело очень легким, если, конечно, ему это захочется. Шестая чакра дарует дхарму, артху, каму и мокшу. Тот, кто в течение длительного периода выполняет садхану и медитирует на седьмую чакру, тот обретает силу порабощать, подчинять, парализовывать и так далее. Он свободен от оков самсары. Восьмая чакра пробуждает ичха-ситхи, позволяющие возрождать к жизни силы парализовывать и уничтожать, имеется в виду вредоносных существ духов. Далее в этом тексте говорится о том, как необходимо концентрироваться на чакрах. Если медитировать на чакры как на красное, обретается великое наслаждение и способность подчинять, то есть проявлять усмиряющую активность. Желтый цвет дарует способность парализовывать. Пурпурный дает достижение цели. Белый становится причиной хорошего здоровья. Остальные приносят умиротворение. Также сказано, что ослепительная белизна, подобная цвету молока, дарует победу над смертью. А лучезарность расплавленного золота открывает силу, позволяющую трясти города. В зависимости от того, какую визуализацию йогин выполняет при концентрации на чакре, такими способностями наделяется прана, излучающаяся из этой чакры. Далее Бхайрава здесь описывает деви, результаты медитации на чакрах. Так говорится, кто медитирует на первую чакру, то есть Муладхара чакру, и обладая устной передачей, посвящением, обретает различные ситхи усмирения негативных живых существ. Он также может даровать великое благо и обрести бессмертие. Здесь сказано в общем, но если вы выполняете садхану Муладхара чакры и можете объединяться с элементом земли, вы способны усмирять любые гневные препятствия, просто силой гневного присутствия. Часто, когда выполняют тантрийские ритуалы, выполняют садхану начертания мандалы и защитного круга, а затем садхану защитных мантр или кавач перед любым тантрийским ритуалом. Ну, к примеру, есть ритуал, когда визуализируется ваджный шатер, который накрывает йогина, частокол из стрел, окруженных ваджным пламенем и так далее. Это делается для того, чтобы какие-то препятствующие существа не могли проникнуть на момент проведения ритуала. Фактически все ритуалы сопровождаются этим. Но если йогин обладает способностью объединяться с элементом земли, порождая присутствие элемента земли, то он просто силой своего гневного присутствия может создавать такое защитное пространство вокруг. Нужно медитировать на второй лотос. Здесь говорится о свадистана чакре. Медитирующий на этот лотос побеждает смерть, и обретает способность приводить других в великое возбуждение. Тот, кто однонаправленно медитирует на его множественную форму, тот становится императором среди королей, делающим все, что угодно, согласно собственной воле. Он может разрушить все в трех мирах, живое и неживое, подобно кротхе, причине творения и растворения. Он всегда погружен в любовь. Здесь часто описываются такие вещи. Усмирение, разрушение. Обычному человеку непонятно, зачем это. Но это исходит из уст Бхайравы, гневного Шивы, который живет в гневном мире. То есть гневный мир, он всегда связан с жесткой усмиряющей активностью. Это мир жестких энергий, мир шакти. А принцип шакти – это или все, или ничего. И Бхайрава всегда изображается в сопровождении разных его гневных спутников. И поэтому его как бы всегда проявление – это усмирение, разрушение демонов и прочее. То есть это гневная мандала. Поэтому терминология, присущая гневной мандале, используется. Третья великая чакра – освободитель от девяти тат, то есть манипура. Медитирующий на гуру в этой чакре через 6 месяцев реализует все желания. Он разрушает старость и обретает способность беспрепятственно видеть на огромном расстоянии, даже если оно 100 йоджанов. На эту множественную форму нужно медитировать в уединенном месте. Манипура чакра связана с элементом огня и танматрой элемента огня, то есть тонкими образами, светом. Поэтому раскрытие ее ведет к тому, что у йогина в медитации свободно видны множество образов, и его визуализации хорошо получаются. Когда танматра, свет элемента огня, проявляется чисто, то возможно очень качественное ясновидение. Говорится, что значит медитирующий на гуру в этой чакре. Если вы понимаете принцип гуру-йоги, который означает присутствие, то это значит, что вы, работая с манипурой чакрой, входите в естественное состояние и потом объединяетесь с элементом огня, перенося присутствие в манипурой чакру. Четвертая чакра, анахата, приносит умиротворение, увеличивает наслаждение и счастье. Тот, кто постоянно медитирует на нее, впоследствии становится бессмертным, красноречивым, побеждает болезни и смерть. Медитирующий на нее ежедневно обращает смерть в бегство. Через непрерывную практику на этой великой чакре в течение 16 сезонов он способен уничтожить день и ночь. Что значит уничтожить день и ночь? Это значит влияние, тонкие влияния элементов, связанные с Солнцем и Луной, состоянием сна и бодрствования уничтожаются. Его сознание уже не нуждается во сне, его сознание становится непрерывным. Почему мы спим? Потому что в нас сильны действия Солнца и Луны, солнечного лунного канала. И мы очень зависим от циклов природы. Но когда йогин берет под контроль ветер в анахата чакре, его ветер очень устойчивый, он не зависит от циклов природы. К примеру, вы можете физически устать и лечь, но если у вас достаточно праны, вы не засыпаете, а как бы просто лежите и отдыхаете. И утром вы очень легко встаете, словно вы не спали, а лежали, думая. То есть всю ночь вы были осознаны, и у вас продолжалась активная бодрственная деятельность. Далее говорится, пятый великий лотос имеет 8 лепестков. Классификация лепестков Джняна Каула Нирная другая. Здесь говорится о Вишудха-чакре. На него всегда надо медитировать, как пребывающего в дымчатом свете. Этим можно потрясти три мира. Это позволяет избежать преждевременной смерти, дарует красноречие, а также способность порабощать и парализовывать. Повторяю, что термины «порабощение», «парализация» — это все термины с гневных садхан, предназначенные для усмирения и связывания препятствующих духов, когда йогин выполняет практики вместе силы. Если преданно медитировать на шестую королевскую чакру, то есть аджна-чакру, огненную, имеющую лепестки яркие, как расплавленное золото, это раскрывает ичха-ситхи, то есть ситхи, связанные с проявлением воли, способность ясновидения, проявляются анима и остальные семь ситхи, и в этом нет сомнений. О возлюбленная Махадеви, седьмая чакра Сахасрара, такая же яркая, как полная луна. Она благоприятная и сияет внутри тела. Она дарует наслаждение и освобождение, разрушает страдания и смерть, раскрывает способность проникать в другие тела. Что еще остается невозможным? Тот, кто медитирует на нее, становится лучшим из людей. Способность выходить из тела и проникать в тела дает манипура-чакра, аджна-чакра, сахасрара-чакра. Далее говорится, если созерцать чакры красными, они всегда приносят способность подчинять. Как желтые, раскрывают силу парализовывать. Как кристально чистые, прозрачные, они даруют освобождение. Как черные – смерть. Как дымчатые, они приносят силу искоренять препятствия. Если медитировать на них, как на чисто белых, подобных коровьему молоку, они приводят к мритюнджая – победе над смертью. Способность возбуждать, парализовывать, приводить в трепет и прочее обретаются посредством медитации на соответствующие цвета чакр. Когда в Тибете был знаменитый спор между представителями индийского буддизма и представителями местной древней тибетской веры Бон, то лучшие иерархии древней тибетской веры Бон собрались на диспут. И то же самое сделали индийские буддисты. И когда маги, шаманы бонские начали делать ритуалы с приношениями животных, царь, обладая состраданием, ему это не очень понравилось. И индийские йоги-буддисты тоже запротестовали, сказав, что не очень хорошо, когда приносят в ритуалах кровь животных. И царь решил положить этому конец и решить, кто же все-таки прав, индийские буддисты или тибетские бонцы. И они решили организовать диспут, в котором они бы упражнялись в логике, философии, разгадывании загадок и магических силах. И со стороны индийских буддистов было несколько опытных монахов, один молодой монах-переводчик и лучшая ученица Падмасамбавы Еши Цогель. И со стороны тибетских бонцев были также лучшие шаманы и маги, йогины. И когда этот диспут начался, то бонцы выиграли в загадках, но проиграли в философии. И примерно счет был равный. Но когда дело дошло до магических сил, до демонстрации магических сил, то ученица Падмасамбавы Ешицагель, вытянув палец и выкрикнув «Пхат», заставила покинуть сознание нескольких бонцев, а затем вернула их снова к сознанию. Затем она парализовала их речь так, что они не могли говорить. После этого, паря в позе лотоса и вращая на пальцах 5 элементов, она окончательно посрамила бонцев своими магическими силами. Так что люди начали говорить, они не могут победить даже женщину. Это пример просветляющей и усмиряющей активности йогина-ситха, который использует энергию ветра. В результате этого спора, как бы, индийский буддизм начал теснить исконную веру бон. А бонские маги и шаманы поклялись тогда разрушить весь Тибет, наслав заклятие с помощью нагов на все ручья, озера и прочее. В результате этого спора в конечном счете в Тибете восторжествовал буддизм, а бонская религия была долгое время в упадке, до тех пор, пока она снова не восстановила свою силу, не реформировалась. И те, и другие, в общем, были опытными практиками, которые владели 5 таттвами, элементами, использовали силу ветра. Но из всех них именно эта йогини, которая владела очень большими силами использования энергии ветра и таттв, доказала превосходство своей реализации. Да.
Дальше, почему мы перспективы применяются всего 6 чакр? Это раз. Почему мы не должны быть? То есть на Азии, а Сатапара, она имеет не как чакра, а просто как выше центра. Я не думаю, что они там не знают, как это.
Потому что сахасрара чакра чаще всего рассматривается как целая группа чакр. Как бинду висарга, гуру чакра, нирвана чакра и другие. Некоторые говорят, что сахасрара чакра содержит от 3 до 9 отдельных чакр. То есть, если вы концентрируетесь на сахасрара чакре, вы открываете множество областей, которые разворачиваются в целую вселенную. Поэтому обычно многие не говорят как о сахасрара чакре в общем, а говорят о каких-то отдельных частях. Так далее говорится. Теперь слушай о результатах медитации на чакрах, о которых ты спрашивала. Если практик устойчиво утвердил сознание в первой корневой чакре, то есть Муладхаре, то в нем раскрывается великое счастье и власть. Сначала он переживает дрожь, вибрации. Затем проявляется дрожь в руках, ногах, голове, речи и голосе. Человек всецело погружается в мантру и мудру, и он обретает способность покидать тело, поэтический дар и может видеть будущее. Он становится свободным от иллюзии времени, и его тело постоянно преображается. Сундари, исчезают все морщины и седые волосы, и он, несомненно, становится кхичарой. Когда Муладхара пробуждается, иногда йогин может спонтанно выполнять разные действия, делать мудры, или у него могут возникать желания произносить мантры, которые он раньше не знал. Все это активизация элемента Земли. Некоторые поощряют такое состояние, то есть человек как бы входит в полутрансовое состояние, его руки сами вращаются, делая мудры, и он говорит на странных языках, повторяя мантры. У нас как бы трансовое состояние не поощряется, потому что оно всегда должно сопровождаться созерцательным присутствием. Тем не менее, когда вы медитируете на Муладхару, у вас действительно могут быть дрожь и все описанные переживания. К примеру, одна монахиня в ретрите, пробудив энергию в течение нескольких часов постоянно, то прыгала, то скакала, то каталась, то делала разные мудры и прочее, имея тенденцию как бы входить в трансовое состояние. Но обычно мы не стремимся входить в трансовое состояние, а мы стремимся порождать тонкую ясность, которая объединяется с любыми движениями энергии и ее тонко контролирует. Хотя вы можете позволить телу двигаться так, как это делается в управлении ветром 2, двигаться спонтанно. Далее говорится, на 4 пальца выше корневой чакры расположена Деви-чакра. Деви-чакра – это Сватхистхана-чакра. Считается, что богиня Деви, Лакшми, Сватхистхана, элемент воды – все это проявление одного порядка. Тот, кто медитирует на ней, тот становится непорочным. Он переживает дрожь и вибрации в голосе и речи. Полностью погружается в мудру. Он обретает знания шастр, о которых никогда раньше не слышал. Становится посвященным во все многочисленные мантры и мудры. Раскрытие Сватхистхана чакры дает возможность получать из тонкого мира бесчисленные знания, если развита ясность, благодаря различным передачам. Такой йогин получает доступ в астральную библиотеку, где скрыты множество рукописей, передач, благословений от святых или дакинь. Он обретает способность пленять и подчинять, освобождается от жара, иллюзии смерти и времени. Теперь я расскажу о свойствах Брахмаграндхи. Тот, кто сможет удачно медитировать в ней хотя бы одно мгновение, тот переживет различные эффекты, такие как вибрация и дрожание речи. То есть здесь говорится о манипура-чакре. Он становится ясновидящим, способным потрясти города своей силой и может видеть даже за пределы будущего. О Деви, он становится бессмертным, свободным от иллюзии времени, и в нем открывается поэтический дар. Обладающий властью над анима и другими ситхами, он подобен Камадеве. Таковы свойства Брахмаграндхи. Еще я расскажу о другом методе, о высочайшей Каула Садбхаве. Тот, кто мощно и интенсивно медитирует в сердце, то есть в Анахата-чакре, тот утверждается в ней. Тогда он может реализовать самадхи, способен подчинять, парализовывать и делать прочие вещи. Он ощущает вибрации в руках, на голове, в голове и на самом деле по всему телу. Он все может очень ясно выражать. Посредством духовной практики он может оказывать влияние на Гандхарви, Киннари, Якшини и других женских сущностей мира Паталы, Асури и Видятхари. В этом нет сомнений. Считается, что тот, кто медитирует на Анахата-чакру, раскрывая ее, проявляет, к нему проявляет интерес небесные существа женского рода, богини. Он достигает поистине высочайшего состояния, становится ясновидящим, уничтожает смерть. Он становится поглощенным и единым с йогинями, то есть с женскими энергиями, с божествами женских энергий и живет поистине долго. Откровение о состоянии кула садбхавы, расположенной в сердце, завершено. Сейчас я расскажу о других учениях о Макартхваджа. Слушай внимательно. Тот, кто прочно утвердил сознание в области горла, тот может излагать и описывать истинный смысл шастр посредством знания природы собственной шакти. Он может смотреть даже за пределы будущего и этого бесконечного колеса времени и пространства, становится свободным от смерти, крепким, сияющим, освобожденным от всех болезней, от страданий, от физического распада. Он поистине бессмертен. Подобно Кротхе, гневному Шиве, он способен потрясти все в трех мирах, живое и неживое. Часто, когда у вас возникают проблемы с зубами, это не означает, что проблемы действительно с зубами. Проблемы с зубами – это следствие. А на самом деле проблемы с вишудха-чакрой и анахата-чакрой. Если сгармонизировать вишудха-чакру, то эти проблемы должны исчезнуть. Тот, кто регулярно практикует этот метод, не просто равен Брахме, Вишну или Рудре, но он обладает силой всех троих вместе взятых. Этот путь, названный Падда-Утиштха, является учением о не-я, отсутствии эго. Посредством этого благотворного знания становишься подобным Богу любви, независимым и совершенным. О Каула Деви, истинное учение знания, расположенном в горле, открыто тебе. Нужно постоянно практиковать этот метод, тогда достигнешь желаемых результатов. Далее здесь описывается метод обретение нектара и выработки расы и распространение ее по всему телу с целью уничтожения болезней. Концентрация на чакрах начинается с того, что вы начинаете ощущать прану в районе чакры. Способны долгое время удерживать ум, визуализируя семенной слог и янтру чакры. Затем прана способна собираться вместе чакры. Когда она собирается вместе чакры, она очищает нади в этой области и начинает распространяться в близлежащие места. Вслед за этим у вас появляются творческие силы и позитивные влияния на тело, как результат концентрации. То есть, если человек концентрируется на свадистана чакре, он контролирует сексуальные желания, у него появляется поэтический дар или дар писательства. Если человек концентрируется на аджна-чакре, усиливается его философское мышление, очень становится сильной воля. Когда проявляются силы, следующий этап – это способность объединять сознание с чакрой, интегрироваться с элементом чакры и немного начинать контролировать этот элемент в теле с помощью созерцания. Когда этот этап реализован, йогин начинает переживать пространство элемента, раскрывать мудрость элемента, или его начинают благословлять божества, связанные с этим элементом. Божества, связанные с тремя нижними элементами, Ракини, Дакини, Лакини и Хакини, это различные божества, женские сущности, которые могут благословлять йогина, если он достаточно работал с этими элементами. Наконец, когда он научился созерцать, объединяясь с элементами, и сила его созерцания позволяет ему совершать разные действия. Умиротворяющие действия совершаются с помощью элемента земли, привлекающие с помощью элемента воды, разрушающие с помощью элемента огня, иссушающие с помощью элемента ветра. И в зависимости от того, насколько йогин способен объединять сознание с этим элементом и проявлять его, он может его распространять в малых масштабах или в очень больших. К примеру, Сиддх Гаракшанатх, разгневавшись за что-то на местного царя, устроил засуху, по-моему, в течение 6 лет, используя сиддхи управления своими элементами, пока не пришел гуру, и Матсиндранатх как бы не перестал обижаться. Поскольку сила концентрации йогина велика, он может менять кармическое видение, влияя на внешние элементы. Направляя прану так или по-другому, он может вызывать действия запруживания, иссушения, остановки, умиротворения, вызывать благотворные, благословляющие действия или усмиряющие действия. К примеру, есть рассказ про святого, тибетского святого Дукпа Кунлега. И когда он однажды шел, одна демоница вышла ему навстречу, приняв огромную гневную форму. Эта демоница была связана им обетом ранее. Но из-за того, что она была подвержена гневу и ревности, она решила нарушить свой обет, приревновав Дукпа Кунлега к кому-то. Дукпа Кунлег, выполнив усмиряющее действие, пропел ей песню и дал наставление, и пригрозил ее заточить внутрь скалы на огромное количество лет. Демоница снова восстановила свое сознание и снова поклялась Дукпе Кунлегу соблюдать обеты и самая. Это пример усмиряющей активности ситхов, которые используют силы 5 элементов. Когда йогин понемногу раскрывает присутствие и овладевает элементами, у него раскрываются способности крия-шакти. У него также раскрываются способности ичха-шакти. Ичха-ситхи означает, что его воля начинает проявляться. Крия-шакти значит, что его воля начинает проявляться во внешних действиях. Он может выполнять действия творчества, действия поддержания, разрушения, сокрытия и проявления божественного. Его воля действует в 5 аспектах. Вот часто, когда человек говорит: «Вот я не знаю, как это сделать», или «У меня не получается», Это значит, что какой-то аспект его воли не развит, не работает. А неразвит аспект воли, это означает, что не активирована ичха-шакти, связанная с верхними чакрами, или какой-то аспект крия-шакти, связанный с пятью элементами. Но когда ичха-шакти активирована или крия-шакти активирована, человек это может достигать без большого труда. Аспекты разных видов шакти, они обязательно пригодятся йогину в будущем, когда он, повысив свой статус, принимает решение приносить пользу другим. Допустим, если человек является начинающим монахом, это не слишком может быть и важно. То есть вам не нужно очень много воли или какой-то силы, чтобы выполнять какое-то простое служение. Но когда вы вырастаете и повышается ваш статус, и вы начинаете проявлять какую-то активность в мире богов или людей, это становится очень важным. Фактически ситхи и боги после реализации присутствия, они всегда переходят на такой этап, где им надо работать с энергиями, со вселенскими силами, где они являются проводниками, привлекающими в свое тело различные вселенские энергии. Крия-шакти, ичха-шакти, силы творения, поддержания, они становятся воплощениями этих энергий. И их статус в божественной иерархии связан именно с тем, насколько они могут проявлять эти энергии.
День ото дня в медитации четырех бесконечных вы стараетесь углублять вашу визуализацию света, который из вас исходит, гирлянд, радуг, лучей, сфер света. Визуализацию треугольника, олицетворяющего шесть миров сансары, света, который испускается из вашего центра и растворяет этот треугольник. Чувство бхавы, божественную гордость себя в облике Брахмы Творца, поскольку это четыре состояния Брахмы, Бога Творца. И силу, собственно, самих четырех бесконечных состояний, пытаясь ощутить их бесконечность. Так, чтобы вы эту медитацию могли выполнять в сновидении или в любое время, призвать эту энергию даже небольшим усилием. К примеру, тогда, если вы в сновидении или в самадхи встретите духа, которому требуется помощь, вы просто войдете в эту медитацию и спустите свет насыщенной энергией любви. Изменив его сознание, сможете сделать ими перенос в более высокое измерение. Тогда у вас будет разновидность ситхи. способность оказывать помощь другим живым существам. Либо если кто-то, даже ваш друг или родственник, находится в омраченном состоянии души, войдя в тонкое тело и спустив четыре бесконечных в его сторону и свет, вы можете очистить его дурную карму и поменять его состояние. Или даже исцелить психосоматические расстройства. Если же вы сталкиваетесь с препятствующими духами, то, излучая эту медитацию, вы можете усмирить их вредоносное сознание и дурной нрав. Чтобы эта медитация набирала силу, вы зарождаете глубокую божественную гордость, ощущение внутренней глобальности и величия Высшего Я. А затем, излучая четыре бесконечных, насыщаете их, представляя в виде потоков света, излучающихся из вас в форме Божества Брахма. Если вы склонны к визуализации, лучше вам хорошо изучить форму четырехликого Брахма. Если же нет, вы сосредотачиваетесь на бхаве, чувстве безграничной божественной гордости себя как Бога-творца.